Здравствуйте, друзья! Всех приветствую! Я Алексей Пирогов, программа «Знакомьтесь, профессионал». Очень большие возможности открывает нам это новое время. Можно соединяться с теми, кто находится далеко от нас, поговорить в прямом эфире, послушать ваши комментарии. И это очень-очень интересно, потому что мы на самом деле не изолированы, и внутри нас очень мощное чувство свободы, и когда мы общаемся через интернет, то это чувство, оно также поддерживается, и я вижу очень много плюсов в этом времени. Поэтому сегодня мы продолжим наши прямые эфиры, которые сейчас с другими странами, с другими городами, и сегодня на связи с нами по Zoom католический священник, отец Михаил Сурмава, настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Вале, Ахалцихский район, Грузия. Слава Иисусу Христу! Здравствуйте, отче!
Во веки веков аминь! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Очень интересное вступление, конечно, и я очень рад, что есть такая возможность участвовать в вашей радиопередаче, на вашем радио. Приветствую всех радиослушателей. Конечно, приветствую вас, Алексей, с вами знакомым долго. И очень рад, что я смогу снова побывать на вашей передаче, поучаствовать.
Давайте, наверное, тему назовем для наших радиослушателей, о чем мы сегодня будем говорить. А тема: как нам жить после карантина? Как нам жить после карантина? Будем наших слушателей приглашать участвовать в обсуждении, задавать вопросы, комментировать. На самом деле вопрос-то актуальный, потому что наша жизнь поменялась. Вот как у вас проходит самоизоляция? Как у вас проходит карантин, отче?
Ну, самоизоляция лично у меня, она проходит очень так интересно, потому что все равно я хожу, служу службы в храм сам, в закрытом храме. Но так-то каковая изоляция для людей, она у нас не существует, у нас немножко другие стандарты. Допустим, у нас есть карантинный час, который с 21 часа до 6 утра для всех. То есть мы не должны выходить на улицу, не должны ездить в машины. Вот. Планируется снятие этого часа 22 мая. Ну, да, я с вами согласен, что мы все вот в этой в одной большой системе обновления нашей жизни, наверное, которую допустил Бог, потому что ничто не происходит без Божьей воли. И это является, мне кажется, одним из моментов обновления как личной жизни, как духовной жизни, как человеческой жизни по отношению к другим людям, потому что это очень важно осознавать. Когда у тебя больше времени для размышления в одиночестве, когда у тебя есть время для того, чтобы подумать, ты понимаешь, сколько всего можно было сделать в то время, когда просто было время свободное. Когда ты ходил по улицам, слушал музыку, ездил на машине, отдыхал. Сейчас ты понимаешь, что иногда это все это ограничение, потому что ты думаешь, а почему это случилось? А для чего это случилось? Ну, и почему же все-таки вот как-то непонятно весь мир вот погряз вот в этом карантине? Из всего нужно искать, мне кажется, положительный опыт. Не нужно, в первую очередь, падать в панику, а просто нужно понимать, что это время благодатное, время созерцания как внутреннего «я», так и другого «я», который рядом со мной по соседству.
Вот нам Денис Головин уже комментарий прислал. «После карантина мир уже никогда не будет прежним, так как он динамично развивается ежесекундно». Да, на самом деле мир не будет прежним, но такая встряска, она происходит, вот ученые говорят, раз лет в 30. Вот что сейчас-то происходит с миром? Посмотрите, как встряхнуло все институты. Мир не будет прежним, но такого на нашей памяти ведь не было.
Ну, такого не было, потому что, вы знаете, почему не было? Потому что не было такой глобальной системы, Потому что сейчас мы с вами, видите, общаемся через интернет. Сейчас мы можем понять, что происходит на другом континенте. Мы можем узнать через секунду какие-то новости, которые сразу же нас дают информацию, и мы начинаем динамически именно развиваться, как вы сказали. Раньше такого не было. Пока информация доходила, необходимы были месяцы, и недели, и даже по полгода. И понимаете, то есть мир-то каковой, он действительно начинает динамически развиваться. И мы вот в эту динамику попали, когда мы все осознали, что кто-то чем-то болеет, чем-то заразился. Сразу у нас есть статистика, сразу у нас информация. Это же очень действует на психологию человека, потому что любая информация, к сожалению, мы прекрасно знаем, что которая преподносится людям, а информация не только для размышления, но и информация с, как бы самозащиты. Опа, там что случилось, что я должен делать? Там что-то происходит, что же будет дальше? Я думаю, что именно Господь допустил этот момент, чтобы вот именно обновиться. Конечно, мир будет другим, как там сказал Денис, конечно, я с ним тоже согласен. Но мир, он всегда был другим. Берем 100 лет тому назад, он был другим. Берем 75 лет тому назад, он был другим. Берем сегодняшнее время, он уже другой. С этим надо согласиться, это надо принять как одна из человеческих так, жизней, к которой мы идем. Мы не знаем, что будет через лет 30-20, потому что он тоже будет совсем другим. Мы будем жить в других технологиях, а может, мы будем жить совсем другой, простите за, в кавычках, катастрофе, никто не знает. Но это все способствует для того, чтобы человек осознавал, насколько он ценен.
То есть мы после карантина будем больше осознавать свою ценность и ценность наших отношений с нашими ближними, с нашими домашними, ценность простого общения, правильно я понимаю?
Да, я именно вот это хотел сказать, потому что, Алексей, смотрите, у меня очень много примеров, есть очень много знакомых в Италии, во Франции, в Испании. Они сами признают, когда мы общаемся, собираемся в Zoom или в Skype или в других программах, мы общаемся, они осознают то, что раньше они не видели ценности, потому что все были загружены в своих деяниях, работе, семья. Все это происходило потому, что глобальный мир разделился на индивидуальные частички. И в данной ситуации они поняли, что, оказывается, у них есть сосед-музыкант, который может петь такую арию, которую никогда никто не слышал. Или же есть бабушка, которая имеет рецепт столетнего пирога, который был скрыт у нее в шкафчике, и она только что испекла вот этот пирог. Понимаете, Алексей, это именно вот это и есть то, что осознание ценности человека. И потому я думаю, что из этого все нужно смотреть именно положительно, открыто.
Вот мне поэтому нравится. Мне интересно ваше мнение, поскольку в СМИ мы сейчас очень много видим негативного. И, ну, а частично я уже услышал ответ. Мы какую-то информацию точно не должны принимать, она нас шокирует, и, ну, отказаться, по крайней мере, от этого количества информации негативной. Но вот что же тогда получается? Вот вы говорите о том, что будет интересен человек, но у многих сейчас, как мне кажется, я пытаюсь с вами поспорить, отец Михаил, у многих пропала вообще вера в научный прогресс. Где предсказания медицинские, научные, где этика, когда выбирают между пожилым и молодым пациентом, когда мигранты оказываются вне помощи. Вот что с этикой? Человек, он теперь задает вопросы Богу. Господи, почему ты нас бросил? Этот вопрос, возможно, дальше продлится, после карантина.
В одном из журналов, если не ошибаюсь, есть журнал такой протестантский, очень интересный журнал, там было написано, что Бог никогда тебя не оставляет. Это ты оставил Бога, когда Он с тобой говорил. Это ответ на то, что Бог никогда человека не оставляет, потому что Бог в любой йоте твоего желания и твоего намерения идти дальше никогда тебя не оставляет. То же самое про пустыню, когда видишь там следы одного человека. Ну, Господи, ты меня оставил. Нет, я тебя не оставил, я взял тебя на руки и понес, когда тебе было плохо. Вот понимаешь, вот это очень важно понять, что человек в своем разуме, так каковом, должен открыть глубину простоты величия Бога. Потому что без этого никак. То есть Бог великий, но Он прост, потому что Он есть любовь. Если я начну открываться к медицинскому сотруднику с любовью и осознать, что он, как и человек, устает, и он стремится все сделать, я знаю, что этот или тот или иной корректив в скором времени достигнут цели и найдут какую-нибудь вакцину или препараты. Но ты должен быть в терпении, терпением своим спасать душу вашу. Потому что вот мы притормозились. Динамизм развития всего мира притормозился благодаря вот этой ситуации, но именно для того, чтобы понять, что ну, мы должны в себе выработать терпение. Терпение тоже и к спасению своей души, чтобы подготовить свою душу для спасения как души и тела. И это все нужно... Конечно, есть моменты эгоистические, человеческие, которые употребляют и зарабатывают тому, чтобы воспользоваться этой ситуацией в бизнес-сфере, экономической сфере, забыть мигрантов, забыть людей в больницах. Но посмотрите, это какой-то процент людей, которыми руководят нечто другие силы. Мы же люди, которые, может быть, и не христиане, просто люди, которые веруют, понимаем, что что-то мы можем вместе сейчас изменить. Мы можем больше открыть внимание на этих же самых престарелых людей. Мы можем больше открыть внимание на сотрудников медицинской сферы и не сразу же пооткрывать 30 или 300 поликлиник, а сразу же думать о том, что мы должны все сделать для того, чтобы никогда не впасть в такой коллапс, который сейчас переживает вся Вселенная.
Вот это очень интересно, и вот здесь я для себя отметил, что терпение, о котором мы раньше очень много рассуждали, вот сейчас как раз и проявляется как добродетель в христианах, и должно проявиться. Вот. Мы, христиане, все-таки обязаны быть еще и солью земли, и даже если мир где-то да, проявляет антиэтику, то христианин все же призван исполнять заповеди, 10 заповедей, заповедь любви. И, конечно же, мы, вот это для меня очень близко, отец, я тут внутренне просто соглашаюсь со всеми вашими словами, хотел поспорить, вот, но у нас есть ответ, у нас, у христиан, я в этом очень уверен, что мы после этого карантина, после вот этого страшного, да, состояния изоляции, выйдем с желанием служить и с желанием больше посвятить себя Богу. Это вот мое внутреннее такое убеждение. Вот что вы скажете, будет ли такое вот состояние у людей, когда они будут на призыв Божий больше откликаться после карантина?
Конечно. Вот сейчас я хочу вот воспользоваться моментом, сегодня хочу отметить, что сегодня 13 мая, и сегодня день для всего католического мира очень важный. Это день торжества Фатимской Божьей Матери. Словно будет Фатимская Божья Матерь в Португалии. Вот давайте я возьму пример ситуации, предисловия, что происходило 100 лет, уже больше 100 лет назад в Португалии, в одной маленькой деревушке. Я почему говорю деревушка? Потому что были простые верующие люди, простые, неразвитые. Да, три маленьких пастушка, которые пошли, увидели явление Пресвятой Богородицы. Но предисловие тому всему, что я хочу сказать, терпение. Посмотрите, что самое интересное. Первые явления не начались в 1917 году, как написано. Они были пред тем, то есть 1915-1916 год. И понимаете, то есть это... Терпение в ребенке было настолько, что он доказал скептикам, что чудеса происходят. Я думаю, что вот этот момент терпения и желания показать чудо Бога должно родиться у нас сейчас. Потому что вот эти люди, которые, эти маленькие пастушки, эти, они бежали и говорили с радостью, что Господь вас любит, что Мария предупреждает, послание отделяет, понимаете? И в данной ситуации сколько появилось людей-скептиков, сколько людей появилось, которые именно жаждали подтверждения всех разных фактов. И смотрите, что самое интересное. Были предоставлены открытые журналистам пространство для того, чтобы увидеть, что происходит. Было время для того, чтобы увидеть всю ситуацию происходящего. Представьте, я как человек, который мне говорят, что три пастуха увидели Богородицу. Да? Но вот посмотрите, эту ситуацию можно по-другому сказать, что вот этот коронавирус, который нас всех заволок в самоизоляцию, карантин. Ну как это? Как это возможно? Почему Бог ты нас допустил? Я думаю, что Бог готовит что-то, нечто большее для нас, чтобы мы были больше крепки в его ценностях, именно в ценности любви. Он этим дает нам какое-то предсказание, скажем, простите за такой момент, предсказание того, что мы должны себя сохранить, как христиане, не только как христиане, как люди, как человеки, которые живут на этом свете, чтобы не были мы только ограничены самим собой и зеркалом. То какой я красивый, какой я замечательный, остальные мне все, извините за выражение, лампочки. А здесь ты понимаешь, что нужно выйти, говорить, кричать и при этом ждать ответа. Вот это терпение. Ответ обязательно будет. Потому что надежда, вот я добавлю слово надежда, это тоже один из больших благодетелей христианства. То есть надежда, она всегда должна способствовать нам. Апостолы, которые пошли после Иерусалима, что они говорили? А мы имели надежду. И вдруг среди них появился Иисус Христос. То есть, понимаете, человек располагает, но человек думает, Бог делает. И потом говорю, что вот этот любой момент, который критический момент Вселенной, те же самые войны, и те же самые вот сейчас воспоминания по 75-летию Победы, да? Все. Посмотрите, что творилось в головах людей. У них кто-то терял надежду на то, что все закончится. Кто-то переживал за то, что не доживет до победы. Но Господь знает, когда, зачем, почему. Так же и с Фатимой, с фатимским явлением. Мария знала через Иисуса несколько посланий, которые они открывались постепенно. Последнее послание, вы помните, открылось в 2000 году. То есть для этого это очень было важно ожидать, надеяться, что Бог нас никогда не оставит. И это и есть терпение тоже.
То есть мы должны наполниться надеждой. И после карантина надежда никуда не денется. Если она у нас есть, то она только будет возрастать. Да, вот у нас есть комментарий, Анатолий Ветров напоминает. Правильно, хронологически сформулировать, наверное, будет так. Как нам пережить карантин? На самом деле, да, я хотел утяжелить тему и задать наш вопрос, как нам выжить после карантина или как нам выжить в карантине. На самом деле, я потом отказался от этого, потому что уже ясно, что многие люди понимают, как это делать. А вот то, что меняется после карантина наша жизнь, это очевидно. И я, конечно, еще спрошу вас о тайнах Ватикана, поскольку вот наша аудитория, может быть, вот и не знает, да, но я говорю, тайны Ватикана, фатимские явления, ведь связаны еще очень с этими вот тайнами. И там было о Первой мировой войне, да, предсказания. И очень много, как вы вот точно сейчас сказали, было скептиков, пришли люди, которые расставили там кресла, сидели, ожидали, и было видно даже через несколько десятков километров, да, что там происходит в Фатиме. Причем, да, совершенно случайные люди стали очевидцами. Если я не ошибаюсь, там было до 80 тысяч очевидцев и свидетелей этого явления. Но есть огромная статья в Википедии на эту тему, очень много. Вот. Но я напомню просто нашим радиослушателям, что мы беседуем с католическим священником, отцом Михаилом Сурмава, настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Вале, это Грузия, Ахалцихский район. И тема нашей беседы – «Как нам жить после карантина?». Приглашаем комментировать, приглашаем задавать вопросы, ну, желательно по теме, можно и любые вопросы. Вот про тайны Ватикана так этот вопрос и витает в воздухе. Ведь там же какая-то тайна еще была, которая, возможно, сейчас и открывается. Вот, что вот происходит с этим миром? И говорят, вот Ватикан засекретил кучу вещей, и вот это одна из них. Вот. И посмотрите, как печален Папа Франциск, да, вот, как он был печален перед Пасхой, и сейчас вид его далеко не радостный. Опять же, это мое мнение.
Да, то есть три тайны, которые мы, три тайны, фатимские тайны называемые, они очень интересны. Две первые тайны, эти как раз связаны с Россией, одна из них связана с Россией, это о том, что Мария просила посвятить Россию ей. И вот потому Фатимская Божья Матерь является как раз одной из покровительниц России, чтобы люди, радиослушатели, это знали. Первое видение – это было видение ада, и это очень тоже интересный момент, когда разговор идет о том, что начнутся войны, страдания. Действительно, вот как вы уже отметили, именно начались эти войны и страдания, которые благодаря именно Богородице способствовало утешению людей в те трудные минуты. Ну и третья тайна, она должна была была оглашена в 1960 году, но по преданию это она открылась только в 2000 году. И очень интересное там содержание есть. Я сейчас смотрю, потому что я не помню наизусть на русском, как там точно звучит, но то, что мы не должны поддаваться, в одним словом, то есть все священники, священнослужители призывают Марию, чтобы никогда не поддаваться унынию и горести, смотрите, вот говорит про Франциска, и всегда нужно идти, прокладывать свой путь к Богу, душе, через какие-то мученические моменты. Сегодняшний папа неофициально считается именно мучеником в том смысле, что действительно он сильно переживает за все, что происходит не только в Катарской, во всем мире. И потому он через многие шаги, которые нарушают иногда консерватизм самой Катарской церкви, призывает все ведущие религии молиться вместе. Вот завтра, допустим, папа призвал всех молиться вместе за то, чтобы отступил пандемия, и чтобы действительно возродился духовный мир в каждом человеческом сердце. Не только про мир говорится, потому что здесь сейчас большой акцент, если не будет духовного мира, то о каком мире мы можем говорить человеческом? Вот, и видите, это тоже один из шагов. Конечно, Папа Иоанн Павел II, он начал коммунистические движения, которые были необходимы, открытые коммунистические движения, которые необходимы были для того, чтобы возрождать единство тех, кто верует. Но сегодняшний Папа, Папа Франциск, он имеет совсем другую структуру. Структуру, он и мистик, он и простой человек, но при этом он действительно очень сильно переживает, потому что в его жизни, прекрасно знаете, тоже были нелегкие испытания, особенно в Аргентине, когда преследовали всех священнослужителей и так далее. Это тоже является одним из... Данная ситуация тоже является каким-то, может быть, преследованием церкви, где... Вы задавали, Алексей, что... Где же Бог? Почему Он нас оставил? И всегда нужно, и всегда необходимо искать ответы. Где мы можем искать Бога? В каких углах нашей жизни мы можем искать Бога? На самом деле все просто, конечно же, искать Бога нужно в себе, искать Бога нужно искать через всех святых, особенно через житие святых, через покровительство Пресвятой Богородицы, через вот эти чудеса, которые совершались именно в нашем столетии. Не будем уходить далеко, в нашем столетии. И я думаю, что вот это тоже надежда, ожидание, молчания, скорее всего, лучше папа молчит, он ждет, он глазами говорит, он призывает людей молиться в тишине, как он это сделал на крестном пути, кстати, мы транслировали этот крестный путь тоже на нашем медиа-портале. И действительно, это была шокирующая тишина. Кто-то тебе что-то говорит, но ты понимаешь, что ответ есть. Ответ – это крест, инструмент спасения, и крест, и ожидание, надежда, что Христос воскрес. Это очень важно.
Вот смотрите, если перейти к теме церкви, ведь для христианина очень важно посещать церковь, воскресное богослужение, литургию. Но теперь многие задают вопрос, а зачем это делать, если можно посмотреть онлайн? И если, например, здесь, в России, даже призывали не ходить, я не буду называть конкретных иерархов, которые говорили, что не надо ходить, не надо. И были даже священники, которые говорили, вот тут прихожане просочились на богослужение, вот, и они заразились, как так это. То есть такое помыслить даже было страшно. А получается, что можно и не ходить. И вот тут появляется сразу большой вопрос. Вот закончится карантин, и никто и не придет. А зачем ходить-то, если можно все, Бог в душе, Бог рядом с тобой всегда. Вот. Это касается всех, и православных, и католиков, и протестантов. Получается, что церкви наши могут быть пустыми после карантина.
Я скажу про свой опыт. У нас тоже выданы были декреты, три декрета от нашего епископа, которые гласили, что храмы закрываются на публичное богослужение, священник имеет право служить службу один или максимум с человеками, людьми на дистанции, которые помогают и так далее. Вы знаете, конечно, это тяжелый момент переживания, как это, что. Я не знаю, не могу сравнивать менталитеты, не хочу сравнивать менталитеты, потому что каждый человек по-своему живет. Сейчас с моей стороны. Если все будет хорошо, 18-го, то есть воскресенье, простите, 17-го, у нас уже будет богослужение открытыми. Ждем только соглашения с государственной стороны, чтобы не нарушать закон именно государственный. Вы знаете, я сегодня получил уйму звонков. Отец, 12 месяцев, да? Мы все собираемся, мы же идем молиться. Но вот, Алексей, понимаете, мне кажется, тоже зависит тоже от местности, от менталитета и так далее. Я не согласен с теорией того, что храмы будут пустыми. Сам папа сказал, и не только папа, и кардиналы сказали, что онлайн-мессы — это хорошо, онлайн-службы — это хорошо, но не забывайте о физическом присутствии, вашем присутствии, когда Бог вам даст возможность. Онлайн-трансляции делаются для того, чтобы нам не забывать Слово Божье. Потому что все-таки, давайте признаем честно, когда мы являемся прихожанами нашей церкви, зачастую мы не помним, какой праздник завтра нас ждет. И я думаю, что церковь уместно сделала и просила иерархов и священнослужителей, и ответственных для того, чтобы именно призвать людей быть около экрана и смотреть, допустим, в Грузии, могу добавить, если могу сказать, онлайн-мессы происходят каждые 6 часов. Сейчас параллельно, когда сейчас я с вами разговариваю, сейчас в городе Горе проходит святая месса, служба в монастыре, и она транслируется в прямом эфире. Один большой плюс из этого всего произошел. Многие люди, которые не знали, где располагаются церкви или маленькие часовни, они увидели всю красоту и величие присутствия католической церкви в Грузии. Вы знаете, сколько я смс получаю, почему я, потому что я являюсь одним из ответственных этого медиапорта, сейчас руководим в Грузии, сколько мы мессенджеров, смс получаем от людей. Боже мой, неужели это было так красиво там? А где эта улица? А когда откроется, я мог бы или могла бы пойти на эту службу? Евангелизация. Алексей, отсюда тоже можно сказать, что все, что произошло, это евангелизация людей. Только как мы говорим это во время онлайн? Мы призываем людей прийти завтра, когда врата откроются, или мы говорим, как все плохо, как все ужасно. Понимаете, то есть это то же самое, что если я вам сейчас скажу, что все, ужас, я не хочу уже общаться об этой теме. И, то есть это не будет евангелизация, а евангелизация итамиса эст. То есть идите и открывайте врата, проповедуйте людям. То есть место совершилось, но она продолжается служение людей через разные, разные возможности. Да? Так что, Алексей, я думаю, что эта теория, что люди не притянутся, это неправильная теория. Останутся в домах те, кто и оставался. А те, кто всегда хотел прийти в церковь, наоборот, это как жажда. Как вот жажда, знойный день, жаркий день, что ты хочешь выпить пиццу, и ты находишь ключ воды, родник холодной воды, ты напиваешься этим. Вот это и есть церковь. Об этом говорил Иисус Христос. Понимаешь? И это есть, это тоже наше испытание веры. Опять же, возвращаюсь к своему диалогу, что Бог это специально тоже допустил для верующих тоже. Не только неверующих, но и верующих людей. Как же я обновлюсь? С каким чувством я приду в церковь? С улыбкой, с грустью, в маске, без маски? Как я приду и как я буду готовиться снова к обновлению своей души? Через исповедь, через причастие и так далее.
Да, выяснили мы вместе с отцом Михаилом Сурмава о том, что онлайн-церковь и церковь настоящая, да, они все равно будут рядом, вот, и не опустеют церкви. Ну, как я понял. Но, уважаемые радиослушатели, нам интересно ваше мнение, как вот вы считаете, как мы будем жить после карантина, и что изменится, что появится. Вот интересно нам потом эту передачу где-нибудь через полгода посмотреть, и подумать, да, ошиблись мы или не ошиблись. Но вот смотрите, отец, если говорить еще о церковном служении, то появляется запрос на волонтерскую работу, на волонтерское служение однозначно. То есть поднимется волонтериат или нет? Или люди будут требовать оплаты за свой труд, за любой чих? Как вот вам думается?
Это вам не волонтеризм. Я могу сказать, но насчет волонтерства, Алексей, могу сказать одну вещь, что у нас, я не знаю, как это произошло, но у нас волонтерство уже давно работает. Понятие волонтерства осознают все. У нас есть и стриминги, встречи, и специальные возможности для того, чтобы собираться волонтеров, как и в разных организациях. Благотворительных организациях, такие как, например, Caritas. Это благотворительная организация, которая по всему миру работает от имени католической церкви. Вы знаете, сейчас по статистике, которую я имею, потому что я являюсь ответственным в нашем регионе за офис Caritas в Грузии, по статистике у нас запросы превысили около 100 человек, которые хотят помочь людям. То есть волонтеры... Помочь. Волонтеры. У нас 30 волонтеров, которые работают по нашему всему региону. Это предположительно такой, если все взять вместе, это один город Петербург. Так, я объемно говорю. То есть это наш регион, это как Питер. Да? Но я могу сказать одну вещь, что у нас было 30 волонтеров, которые своевременно это занимались молодежью, детьми, там, престарелыми людьми, приходили к ним на дом или... То есть все, что касается их свободного времени, их своего желания, сейчас превышает просьба до 100 человек, которые хотя бы чем-то хотят помочь людям. Я не знаю, с чем это связано, но я думаю, что тоже это один из призыв и призваний к служению и делать добрую волю, помогая людям. Вот как вы тот раз, не тот раз, сейчас, простите, несколько минут тому назад, отметили, Алексей, что есть такой момент, что ну как же там престарелые люди, как же там мигранты. Понимаете, категория волонтеров у нас именно ограничивается. Очень много хотят помочь людям с ограниченными возможностями. Элементарно на дистанции повозить их, вывести из самоизоляции, провести их по парку, чтобы они подышали свежим воздухом. Многие согласны для того, чтобы пойти и сделать уход на дому людям, которые вот в лежачем состоянии. То есть у нас этой нехватки нету. Я говорю про наш регион, а про центр, про Тбилиси, так вообще я знаю, что Каритас даже открыл специальную свою часть, которая называется волонтерская часть, и там очень много волонтеров, которые именно волонтеры, они требуют какого-то своего вознаграждения. Да? Вознаграждение проявляется, знаете, в чем? В улыбке друг к другу, в самоподдержке друг друга и в оценке того, что они могут сделать. Потому что это работа, волонтерская работа — это не только просто кого-то попросить пойти, купить, принести, отнести или что-то. Волонтерская работа — это совместная групповая работа, как команда. Да? То есть это очень необходимо для того, чтобы сформировать будущее поколение, которое берет ответственность за всех тех, кто, за тех, кто находится в одиночестве, в страданиях или мучениях. Это я могу сказать открыто, и вы можете на любых сайтах Каритаса Грузии увидеть, какие волонтерские работы происходят и как это действительно помогает обществу осознавать, что нельзя закрывать, надо открываться. Вот эта самоизоляция – это тоже один способ, чтобы завтра мне открыть и помочь другому человеку.
Это интересно. Вот я могу лишь о своем собственном опыте сказать, что я воспитан, да, был так, чтобы безвозмездно трудиться и волонтерскую помощь оказывать. И сейчас занимаюсь волонтерским служением. Но если ты просто вот никогда не был вот в этом и не воспитывался так, я не хочу сказать что-то лишь о себе, но трудно поверить, что человек в карантине вдруг осознает, что он должен стать волонтером. Вот я о чем. Что с ним должно произойти? Какая встряска? Вот по-вашему, вот как священник, что вы видите?
Стряска должна произойти, что с чисто человеческого подхода, вот я могу примером привести одной девушке, которая была, вот я не знаю, что произошло, это одно тоже из один маленьких чудес нашего прихода. Она категорически была против волонтерства. Она сказала, что я очень профессиональная мадам, я очень серьезная, я все могу сделать. Девушке 28, которая достигла своего профессионального уровня. И вдруг, когда она осталась, она поняла, что все то, что имела вокруг, это было псевдо. Ее работа, ее друзья на работе, так называемые. И вдруг здесь с какого-то, вот, не помню сейчас точно, что произошло, мне кто-то позвонил из ее старых-старых друзей, подружек, и спросил, как ты? Спросил именно не из-за того, что что-то, какой-то вот повод, а просто позвонить. Вот это, как в мультике, знаете, что цветы подарили, а зачем? Просто так. То есть это вот эта простота привела к тому, что эта девушка написала письмо о том, что она хочет в приходе безвозмездно сейчас помогать своим профессиональным навыками, которые она имеет. Она музыкант. Она хочет сейчас собрать группу онлайн и учить детей, у кого есть дом пианино, чтобы она преподавала безвозмездно онлайн. Понимаете, Алексей, чудеса происходят, мы их много, мы не видим. Вот о чем я говорю, что... Так что как происходит? Если я скажу, если вы скажете, если наши церкви скажут о том, что мы должны друг другу помочь, и безвозмездно, да, конечно же, есть уровни всего своего служения. То есть кто-то священник, кто-то диакон, кто-то волонтер. Но если я, как человек, хочу безвозмездно помочь, я не кричу об этом, потому что должна рука, что делает левая рука, не должна знать правая рука. Да? Если это, и люди же это видят, люди это понимают и задают за этим вопросом, а можно ли мне тоже? А что это такое? И когда он безвозмездно отдает и много потом получает, 100 крат, вот это уже есть хороший пример. Бессловесный пример того же самого волонтерского служения.
То есть мы вот сейчас беседуем с вами, отче, очень такой маленький опыт ведь ставим. Для того, чтобы увидеть что-то большое, нужно отойти на расстояние, как известно. Грузия ну, по сравнению с Россией, простите, да, я не хочу обидеть Грузию, небольшая страна по сравнению с огромной Россией. Но меры карантинные начались там более сурово и раньше, чем в России. Вот сейчас вы выходите из этого карантина, а, например, Петербург, он еще вот до конца мая достаточно жестко тут. Вот все и в масках, и в перчатках, и в церкви нельзя входить. У вас вот богослужения в воскресенье будут, а мы пока не знаем, да, когда разрешат эти массовые общественные все вот, богослужения. И получается, что вот вы видите, да, что будет рост волонтеров, что будет рост призваний, что прихожане обзванивают уже друг друга. А мы с чем сталкиваемся? Вот я сейчас хочу вам возразить, что у нас же очень много церквей, и прихожан тоже много, и страна очень большая. И многие сейчас в таком состоянии, что им никто не звонил, никто о них не поинтересовался, никто не спросил вообще, живы они или нет. Никакой священник, никакой пастор. Такие есть люди. Такие есть люди, и вот они задают вопрос, а я вообще нужен? Зачем я вообще? Зачем это все? Можно же быть просто крещенным, иногда ходить, и вот сейчас он находится в состоянии разочарования, потому что им не поинтересовались. А может, это эгоизм? А? Да, у вас страна маленькая.
Ну, Алексей, да, я понимаю, что она стала маленькая, конечно, я даже не обижаюсь, я осознаю это. Вы знаете, Алексей, здесь есть очень такой очень маленький нюансик. Понимаете, то есть священник для народа, лидер для священника. Вот. И я всегда говорил и буду говорить, не зачтите мне, то есть что, с моей точки зрения эгоизма, меня выбрали из народа, жить для народа, народа. И вы знаете, я не хочу хвастаться, потому что говорят, что христианство – это очень такое. Вы знаете, и первое, что я сделал, я создал онлайн-группу для молодежи, для волонтеров.
Прихожан, наших, да?
Прихожан. Вот то же самое в Фейсбуке, в мессенджере. У нас нет контакта, к сожалению, он заблокирован и так далее. То есть у нас невозможно использовать. Но все мы пользуемся соцсетями. Вы знаете, с прихожане, когда мы друг другу пишем, мы пересылаем наш дайджест, который мы готовим. У нас есть группа «Живого Розария». У нас все произошло онлайн. Мы создали группами. И, конечно же, я думаю, что инициатива должна проявляться от священника. По какому примеру? По примеру Христа. Он приходил. Да? То есть это евангелизация. Он приходил, и он говорил, что вы знаете, Господь вас любит. Господь вас не оставит. Покайтесь, идите, осознайте и увидьте, как благ Господь. Никто там не кричал. Конечно же, были и пророки, но они первыми начинали. Не народ стучался, извините, а когда Иисус родился или родится, а пророки говорили, сейчас есть время, закройте все ваши врата и покайтесь. Сейчас настают времена, которые необходимы для Господа. Кто-то должен говорить об этом. Я думаю, что священник, как оратор, полный оратор, он должен первую инициативу проявлять. Конечно, в данной ситуации я с вами согласен. Конечно, есть инициатива и народа, которые должны, когда есть все-таки большая община, хоть какими-то маленькими группками должны соединиться в одну большую цепочку, и вот так будет жизнь продолжаться церковных структур. Но, конечно, я думаю, все-таки должен быть во главе Христос, альтер Христос, это священник, который должен ему, Господь вас любит. Не унывайте, не печальтесь, идите дальше, продолжаем вместе существовать, пойдемте посадим цветочки. Вот эта группа 3 человека, оденьте маски и скопаем, не знаю, приходской двор, сделаем субботник и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно же, нужно говорить.
И вот эта ответственность пастырей, я согласен. И тот вопрос, который задает человек, все-таки должен быть отвечен. Вот, где любовь? Любит ли меня Бог? Интересен ли я? Любят ли меня? Вот с этим вопросом человек выходит из карантина. И вот вы, отец, мне хочется сказать вам спасибо, вы честно сказали. Я очень благодарен вам, потому что, ну, это совпадает еще с моим вот взглядом на вещи. Священник должен подавать пример, пастырь обязательно. Поинтересоваться человеком, поинтересоваться душой живой. Думаю, с нами согласятся наши радиослушатели. Тема, о которой мы говорим, как нам жить после карантина. Вот. Если говорить еще о экуменических отношениях, то думается мне, что в них будет большая востребованность. То есть будет, скорее всего, как мне думается, больше взаимоотношений между разными христианами в плане диаконии, в плане миссионерского христианства, социальной работы. Потому что нам, оказывается, можно о многом поговорить, и очень много точек соприкосновения. Мы, оказывается, во многом похожи, хотя много стен было, а в результате, когда внешнее рушится, оказывается, что духовного у нас больше. Вот что вы думаете?
У нас духовное Христос, я говорю про христианские общины.
Да.
Духовное Христос, фундамент Христос. И Христос, умирая на кресте, Он сказал: «Прости, Господи, ибо не ведают». Да? Или Ему же тоже все были в молчании. Мы не ведаем полноты той истины, но мы стремимся достичь этой истины. А именно достичь этой истины можем вместе. Вместе в нашей молитве против этой пандемии. Вместе в молитве друг за друга, чтобы мы были примером в своих традициях, в своих культурных частях, примером божественной любви, которая очень необходима. Потому что только божественная любовь спасет этот мир. И если Бог забыл бы мир на миг, то этот мир бы погиб. Он даже в этой ситуации, кто сомневается или кто является скептиком, должен осознать, что то сила, которая вокруг нас, она очень-очень-очень нужна нам всем. Это божественная любовь и божественная сила, невидимая, которая соединена в этой Троице.
И нас еще объединяет молитва, и, конечно, после карантина молитва тоже не перестанет. Поэтому в завершение очень давайте помолимся вместе с нашими радиослушателями, попросим вас помолиться.
Молитва святого Франциска. Простая, но она от души. «Приобщи меня, Господи, к воле Твоей, к любви Твоей, к миру Твоему. Даруй мне заранее любовь в сердца злобствующих, принести благость прощения ненавидящих, примирить враждующих. Даруй мне осветить истинной души заблуждающихся, укрепить веру сомневающихся, озарить светом Твоего разума пребывающих во тьме. Даруй мне возродить надежды отчаявшихся, одарить радость скорбящих».
Господи Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я других любил. Об этих милостях молю Тебя, Боже, ибо отдавая, мы получаем. Забывая о себе, находим себя. Прощая другим, сами обретаем прощение. Умирая, воскресаем к жизни вечной. Аминь.
Аминь.
Хочу поблагодарить вас, отец Михаил, за эту передачу, за наставления и наших слушателей, за вопросы, за комментарии. Эта тема, к которой мы обязаны возвращаться и давать честные ответы, потому что так или иначе они появляются, эти вопросы, и нам не уйти от них. Спасибо, отец. Я хочу вот передать привет грузинским христианам. Это народ древний, народ христианский и очень близкий к России, наши соседи. Надеюсь, мы еще встретимся и побываем в гостях друг у друга. И уж духовно мы точно вместе во Христе.
С Богом! Всем благ!
С Богом! Всего доброго! До новых встреч в эфире! Богу единому слава!
Аминь!
Thank you.